Послушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Саммит России-ЕС и гражданский форум в Нижнем Новгороде. Убийство в Москве Юрия Буданова. Волнение в Сирии. Предупреждение Европарламента властям Украины. Поиски источника кишечной инфекции в Германии. День поминовения жертв межэтнических столкновений в Киргизии. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Нижнем Новгороде прошел саммит «Россия-Европейский союз», в котором участвовали президент России Дмитрий Медведев, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Одной из тем саммита была ситуация с правами человека в России. Мы вернемся к ней чуть позже, а сначала поговорим о ставшей одной из ключевых тем, теме запрета на импорт в Россию свежих овощей из Европы в связи со вспышкой кишечной инфекции в Германии. Германия объявила сегодня, что нашла источник инфекции, об этом мы поговорим через полчаса. А Россия согласилась пересмотреть запрет. За ходом саммита следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Россия согласилась обсудить снятие запрета в ближайшее время, но в ответ на некоторые действия Евросоюза, которые должны быть произведены буквально завтра, послезавтра, в ближайшее время. Это предоставление гарантий Евросоюза на то, что поставляемые в Россию овощи ничем не заражены, и сопровождение этих овощей специальными сертификатами. Форма этих сертификатов будет вырабатываться ведомством Геннадия Онищенко и соответствующими органами Европейского Союза. Жозе Мануэль Баррозу сказал, его цитирую, день или два понадобится для того, чтобы форма сертификатов была выработана. В ответ на это и когда это будет получено, Россия снимет запрет на поставку плода овощной продукции из Евросоюза. На состоявшейся пресс-конференции по уже устоявшемуся формату, совершенно неизвестно кем придуманному, по два вопроса задаются от двух сторон. Два российских медиа могут задать вопросы, два медиа Евросоюза. Ну так вот, в кулуарах было сказано, что вообще не очень хотелось бы, чтобы ни от российских, ни от европейских медиа звучали вопросы о правах человека. Но тем не менее, сам президент Европейского совета Херман Ван Ромпей сказал, что уважение к правам человека – это один из наиболее важных критериев для общественного мнения в европейских странах, и что, несмотря на то, что сам президент Медведев как-то старается, вовлечен в эту тему, проявляет личную инициативу, в европейском массовом общественном сознании существует озабоченность по поводу того, все ли в России делается для соблюдения прав человека. В этом смысле выборы, которые предстоят в декабре и в 2012 году, и это подчеркнул Херман Ван Ромпей, должны продемонстрировать возможность выбрать того, кто на самом деле победит, и чтобы они не были подтасованы, прозрачны, а иностранные наблюдатели были бы приглашены как можно раньше. И надо сказать, что Дмитрий Медведев никак это не прокомментировал, но известно, что и на самом саммите тема выборов особенно, и тема, в принципе, соблюдения прав человека затрагивалась.
Данила, параллельно официальному саммиту Россия-ЕС в Нижнем Новгороде проходил гражданский форум, на котором собрались представители неправительственных организаций. Известно, что организаторы форума сообщали о претензиях местных властей, об игнорировании собрания местными СМИ. Известно ли подробнее, о чем идет речь?
Этот форум был учрежден в прошлом году в Праге. Это называется гражданский форум ЕС Россия. Просил разрешения провести пресс-конференцию о том, что его заседание состоится тоже в Нижнем Новгороде, у самых разных информационных агентств, чтобы на их площадке сделать это заявление. И последовательно все информагентства, которые располагают помещениями, возможностями приглашения журналистов, отказали, причем в некоторых из информагентств сослались на прямые указания начальства, что такие пресс-конференции нежелательны. Тем не менее, пресс-конференция была проведена, а позже сам этот гражданский форум, заседание его, в нем участвовали комитет против пыток, недавно награжденный Советом Европы Сахаровской премией, участвовали другие организации. И очевидно, что организаторы этого форума не винят федеральные власти, они говорят, что просто перестаралось местное начальство, потому что очень многих из тех, кто хотел поучаствовать в этом независимом гражданском форуме, вызывали в прокуратуру и спрашивали, что они намерены делать 9-10 числа, не замышляют ли каких-нибудь коварных акций. Вот в такой обстановке это проходило.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Гражданский форум – это международная неправительственная организация, созданная в начале этого года в Праге для того, чтобы способствовать общественному диалогу между Россией и странами Европейского Союза. О том, какие вопросы обсуждали участники гражданского форума в Нижнем Новгороде и как этому пытались препятствовать местные власти, мой коллега Андрей Шарый поговорил с одним из организаторов мероприятия, председателем гражданской группы «Немецко-российский обмен» Штефаном Мелле.
Гражданский форум с Россией как раз собирается работать с гражданской точкой зрения в рамках этих взаимоотношений Евросоюза и России. Для нас, конечно, важное событие, когда официальный саммит Россия состоится в Нижнем Новгороде, потому что там происходит как раз часть тех процессов, которые нас, граждан всех, касаются и которые мы хотим сопровождать и, если возможно, свое положение выдвигать где-то нужно, может быть, и критику как-то вот прослушать.
Какие конкретно вопросы вы обсуждали в Нижнем Новгороде сегодня?
Свои мероприятия. Это была пресс-конференция для региональных и федеральных масс-медиа. Это была встреча с региональными коммерческими организациями. И поставили сам форум, который был создан всего 9 недель тому назад, в конце марта в Праге. Мы собираемся работать в рамках рабочей группы. И таких пока созданы 4. Права человека и правового государства. Второе – это экологические вопросы. Третье – это социальные вопросы и участие граждан в общественных решениях. И четвертое – это демократические процессы, то есть это выборы, гражданский контроль над правоохранительными органами и так далее. Преимущественно, конечно, мы будем заниматься именно экспертизой и анализом. Есть 27 рамках Евросоюза, где-то согласованные модели Евросоюза, то есть одна. И есть российские предложения и российские модели, которые мы тоже, конечно, рассматриваем и тогда поймем, где слабости, где, возможно, что-то улучшить.
Накануне открытия вашего форума его организаторы подвергались давлению со стороны российских властей, вызывали в прокуратуру, были и другие неприятности. Сложно было найти место для проведения форума, пресс-конференции. С чем вы это связываете? Почему вас так вдруг испугались в Нижнем Новгороде?
Местные власти решили по-своему обеспечить то, что им было заказано. То есть саммит без каких-нибудь нарушений, там, видных мероприятий, так далее, произошло. И, то есть они, например, пригласили все организации, которые они подозревали в какие-то возможные акции и так далее, не только личные организации гражданского форума, но были вокруг этого, что много других неприятностей. Но это связано с тем, что пока просто нет ни привычки, нет готовности достаточно работать с гражданскими организациями, в том числе не только выдерживать возможную критику, а более того, понять, что такая критика может вполне улучшить общество и жизнь всех людей. Такого понятия пока недостаточно, и преимущественно продиктовано интересами местных властей как-то показаться как несошибочными. Для нас этого не хватает, как в России в целом.
С одним из организаторов гражданского форума, председателем гражданской группы «Немецко-российский обмен» Штефаном Мелле, беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, этапированные из московского следственного изолятора в колонии, сообщили их адвокаты. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты два боевика. Ситуация с правами человека в России остается предметом беспокойства в Европейском Союзе, заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей на саммите России-ЕС в Нижнем Новгороде. В киргизском городе Ош более 1000 человек приняли участие в траурных мероприятиях в память о жертвах межэтнических столкновениях, произошедших год назад на юге страны. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «О свойствах рояля», передача с участием музыкантов, музыковедов и настройщика, лицедейство по-стамбульски, традиции светского разговора в Турции, мои любимые пластинки с кинодраматургом и учителем музыки Олегом Осетинским. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23 часа по московскому времени. Вернемся к главной российской теме сегодняшнего дня. В центре Москвы убит бывший полковник Юрий Буданов. В 2003 году Буданов был осужден на 10 лет тюрьмы за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На свободу он вышел уже в 2009 году, воспользовавшись правом на условно-досрочное освобождение. Эксперты расходятся во мнении о том, было ли это преступление кровной местью, но согласны, что оно наверняка приведет к всплеску в России националистических настроений. Продолжает тему Марк Крутов.
Юрий Буданов был убит около 12 часов дня в одном из дворов на Комсомольском проспекте. Преступники открыли стрельбу из машины, которая позже была найдена неподалеку. Как сообщают представители правоохранительных органов, было сделано 6 выстрелов, 4 из которых попали Буданову в голову. Полковник Буданов принимал участие в обеих чеченских войнах. Во время первой в 1995 году получил контузию головного мозга. Период второй чеченской кампании с 1998 по 2000 год был назначен командиром 160-го гвардейского танкового полка. В 1999 году был награжден орденом мужества. В марте 2000-го был арестован по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней Эльзы Кунгаевой. Обвинение в изнасиловании после проведенных экспертиз и показаний участников дела было снято. Спустя 3 года Юрий Буданов был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, лишен награды и звания. В 2004-м Буданов подал прошение о помиловании, которое после протестов правозащитников и акций протеста в Чечне было отозвано. В 2008 году после нескольких отказов суд удовлетворил прошение Буданова об условно-досрочном освобождении. По факту убийства Юрия Буданова возбуждено уголовное дело. Вот что заявил журналистам на месте преступления официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Следствие располагает данными о том, что это убийство, скорее всего, было тщательно спланировано. За Будановым, скорее всего, следили, и убийство было проведено с тщательной подготовкой. Учитывая личность Буданова, следствие не исключает, что убийство было совершено в провокационных целях. На данный момент следствие не располагает какой-либо информации о том, что за убийством стоят какие-либо этнические группировки.
Одна из основных версий произошедшего – кровная месть родственников Эльзы Кунгаевой. Об этом сегодня говорил глава правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов и заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности Геннадий Гудков. С ними согласен и эксперт по Кавказу Алексей Ващенко.
Я считаю, что это продолжение кровной мести. И то, что Юрия Буданова убили именно из-за кровной мести, я уверен, ну, как говорится, на 999%.
Не считает убийство Юрия Буданова кровной местью глава Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Нет, я с этим не согласна. Я не знаю, какая это может быть кровная месть, потому что кровная месть определяется старейшинами, и потому что родственники Хеды Кунгаевой находятся сейчас за пределами Российской Федерации, они в Норвегии. Для меня вообще не обсуждается вопрос кровной мести или что-то еще, это преступление. И страшное преступление, совершенное на улице Москвы, которое вообще в последние годы становится просто таким вот плацдармом для выяснения отношений, что совершенно недопустимо.
Эксперты ожидают, что убийство Юрия Буданова приведет к очередному всплеску националистических настроений в стране и может стать причиной новых массовых выступлений, подобных тому, что произошли на Манежной площади. В интернете уже появилась информация о планируемых на сегодняшний вечер несанкционированных акциях националистов в связи с убийством Юрия Буданова. Однако, как сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах, полиция знает об этом и принимает меры, чтобы не допустить беспорядков. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к международным темам и поговорим о ситуации в Сирии, где продолжаются массовые антиправительственные выступления. Сирийские военные начали крупную операцию в городе Джиср-эш-Шугур. Власти Сирии утверждают, что этот город, расположенный на севере страны недалеко от границы с Турцией, является оплотом вооруженных экстремистов, от рук которых на днях погибли более 100 полицейских и военных. Члены Совета Безопасности ООН не смогли прийти к единому мнению по проекту резолюции, осуждающий нынешний сирийский режим за жестокость по отношению к мирному населению, рассказывает Андрей Шароградский.
В операции в Джиср-эш-Шугуре участвуют до 30 тысяч военнослужащих при поддержке бронетехники. Ранее министр внутренних дел Сирии Абрагим Аль-Шаар обещал принятие жестких мер в ответ на нападение на государственные объекты в городе. Власти утверждают, что нападение совершили вооруженные банды. По версии правозащитных организаций, речь идет не о нападении неких поддерживающих оппозицию вооруженных групп, а о боевых столкновениях между армейскими подразделениями, верными президенту Асаду, и сотрудниками служб безопасности, отказавшимися выполнять приказы о разгоне мирных демонстраций. Многие из убитых полицейских могли быть расстреляны за неповиновение приказам, полагают независимые наблюдатели. В Турцию продолжают прибывать беженцы из Сирии. По словам представителя турецкого Красного Креста, для размещения людей в приграничной зоне организован уже второй временный лагерь. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что число беженцев из Сирии достигло почти 2500. Ожидается, что в связи с операцией в Джисер-эш-Шугури поток беженцев резко увеличится. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган назвал действия сирийских властей зверством и подтвердил, что Турция пока не намерена закрывать границу. В Совете Безопасности ООН в четверг обсуждался проект резолюции по Сирии. Резолюцию, требующую от властей Сирии прекратить насилие в отношении демонстрантов и начать политический диалог с оппозицией, внесли Великобритания, Франция, Германия и Португалия. Соединенные Штаты в разработке проекта не участвовали, однако поддержали его. Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, сразу дала понять, что она против какой бы то ни было резолюции по Сирии. Вот что заявил вчера представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич.
Ситуация в этой стране, на наш взгляд, не представляет угрозу международному миру и безопасности. Следствием обсуждения антисирийского проекта может стать еще большая эскалация внутренней напряженности, что негативно скажется на обстановке в регионе в целом. Необходимо учитывать, что решение Совета Безопасности с критикой Дамаска в условиях, когда в Сирии все более активно заявляют о себе вооруженные экстремисты, будет означать косвенную поддержку их действий. Это не соответствует роли Совета Безопасности ООН.
Западные дипломаты рассчитывали, что Россия воздержится при принятии резолюции. Об этом заявлял, в частности, министр иностранных дел Франции Ален Жупе. Однако сейчас для многих наблюдателей очевидно, что российский представитель, в случае, если голосование по проекту состоится, выступит против. Такого мнения придерживается и Дэвид Саттер, американский эксперт, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Вот как он объясняет российскую позицию.
Россия представляет собой закамуфлированную форму диктатуры. Ее власти, естественно, не прибегают к тем формам насилия, что власти Сирии. Задача российских властей попроще – предотвратить уличные протесты оппозиции. Но все авторитарные режимы объединяет одна особенность. Все они против свободного волеизъявления своих граждан. Все они отличаются тем, что власть сосредоточена в руках узкого круга людей, и эти люди не хотят допустить, чтобы посторонние вмешивались в их дела. Не исключено, что в какой-то момент российские власти могут оказаться в такой же ситуации, что и сирийские. Российские лидеры осознают, что такая перспектива не исключена. Именно это, на мой взгляд, и определяет их сегодняшнюю реакцию.
Это был американский эксперт Дэвид Сатт. Возможно, своим правом вето воспользуется еще один постоянный член Совета Безопасности – Китай. В интервью агентству Reuters неназванный западный дипломат подчеркнул, что в этом случае авторы проекта резолюции по Сирии будут стремиться добиться поддержки документа со стороны как можно большего числа стран-участниц Совета Безопасности, чтобы продемонстрировать Москве и Пекину изолированность их позиции. В МАГАТЭ полагают, что власти Сирии с помощью КНДР тайно проводили строительство атомного реактора в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. В 2007 году этот объект был уничтожен в результате бомбардировки военно-воздушными силами Израиля. Дамаск предположение о попытках тайно построить ядерный реактор в военных целях категорически отвергает. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и перенесемся на Украину. Европейский парламент предостерег власть Украины от применения уголовного права как инструмента для достижения своих политических целей. Европарламент призвал Киев отменить подписку о невыезде бывшему премьер-министру, лидеру партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко и освободить из-под стражи экс-министра внутренних дел, лидера народной самообороны Юрия Луценко. Тем временем Европейский Союз, по данным украинской оппозиции, может ввести санкции против некоторых чиновников, работающих в правоохранительной системе Украины, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Получив поддержку евродепутатов, украинская оппозиция рассчитывает, что следующим шагом будет введение со стороны Евросоюза санкций против ряда представителей правоохранительных органов Украины. По словам депутата Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрея Павловского, возглавить черный список может куратор громких уголовных дел в отношении оппозиционеров, первый замгенпрокурора Украины Ринат Кузьмин.
Нам известна информация, что в Евросоюзе рассматривают серьезно вопрос относительно тех чиновников правоохранительных структур, которые превышают свои полномочия, преследуют оппозицию. Например, рассматривалась кандидатура Рената Кузьмина, чтобы ему запретить въезд на территорию стран ЕС, который ведет вот эти грязные политические дела, вот все дела и по Юлии Тимошенко, по Юрию Луценко, все эти дела лично ведет Кузьмин. Потому что было понятно, вот в России, когда погиб в тюрьме Магнитский, то относительно его следователей и прокуроров Европейский Союз применил соответствующие санкции. Им запрещен въезд на территорию этих стран, а относительно наших чиновников они еще имеют офшорные счета, свои капиталы держат на Кипре. А Кипр – это страна ЕС. Тобто это очень хороший рычаг давления на этих чиновников, чтобы они общеевропейских норм придерживались.
В конце мая в Киеве начался судебный процесс по делу Юрия Луценко. Ему инкриминируют за владение чужим имуществом в особо крупных размерах и превышение власти на посту главы МВД. Очередное судебное заседание по делу Луценко назначено на 20 июня.
По Луценко там вообще тяжелый случай, это личная месть нынешних правителей. Со стороны лично Януковича, тех чиновников, которые очень сильно боялись в 2005 году, они за свои страхи сейчас человеку просто мстят. И знаете, просто смешно, по Луценко служебную вину там ставят, да, там то, что он там, когда был министром. Но разве можно это сравнить, допустим, с убийствами, грабежами? У нас сын одного известного депутата с партии регионов убил человека, сознался в этом. И ему дали подписку про невинность. А Луценко там за служебные какие-то вещи держит уже полгода в тюрьме, тобто явно вина не соответствует мере наказания.
В ближайшие недели Генеральная прокуратура Украины намерена передать в суд дело о превышении Юлии Тимошенко полномочий на премьерском посту при заключении в 2009 году газовых контрактов с Россией.
А по Тимошенко они открыто уже в печати пишут, те средства массовой информации, которые близки партии регионов, что их задача Юлию Тимошенко вычистить из политического поля, дать ей там 2-3 года условно, но по украинскому законодательству она теряет право баллотироваться как Верховный Совет, но и самое главное для них в 2015 году не сможет баллотироваться, быть оппонентом Януковича на президентских выборах. А вместо Юлии Тимошенко, если они ее выкинут с политического поля, они готовят управляемую оппозицию. И как вариант рассматривается, чтобы против Януковича вывести крайнего националиста Олега Тягнибока и показать, смотрите, Янукович плохой, свои социальные обязательства не выполняет, пенсии не растут, зарплаты упали, но против него же настоящий фашист, так чтобы мобилизовать свой электорат. Этот вариант политический, это политтехнологи давно разрабатываются, он полностью сейчас вот притворяется в жизнь, потому что, смотрите, самый популярный телеканал в Украине у нас Интер, который принадлежит главе службы безопасности Хорошковского. Так вот, Тягнибок и его соратники с партии «Свобода» националистической с этого телеканала не вылазят. Они дают полную поддержку на телеканалах «Интер», на телеканале «Украина», который принадлежит спонсору партии регионов Ренату Ахметову. Получается, партия регионов своими средствами информации, телеканалами раскручивает крайних националистов.
Говорил депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Павловский. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и освобожденный условно-досрочно в 2009 году. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, этапированные из московского следственного изолятора в колонии, сообщили адвокаты. Где именно будут отбывать наказание бывшие совладельцы компании «ЮКОС», неизвестно. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты два боевика, ранены по меньшей мере 7 сотрудников правоохранительных органов. Ситуация с правами человека в России остается предметом беспокойства в Европейском Союзе. Об этом заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей на пресс-конференции по итогам саммита России-ЕС в Нижнем Новгороде. В киргизском городе Ош более 1000 человек приняли участие в траурных мероприятиях в память о жертвах межэтнических столкновений, которые произошли год назад на юге страны. В Германии, как сообщают власти, установлен наиболее вероятный источник распространение кишечной инфекции, от которой умерли не менее 30 человек. Специалисты считают, что причиной вспышки инфекции стали ростки бобовых культур. Спецпредставитель президента России по Африке Михаил Маргелов сообщил, что в ближайшее время намерен отправиться в Триполи, чтобы встретиться с представителями официального ливийского правительства. На севере Афганистана не менее 4 человек погибли и несколько ранены сегодня при подрыве смертника у мечети в провинции Кундуз. Сирийские военные готовятся к проведению крупной операции по установлению контроля над городом Джиср-эш-Шугур на севере страны. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл в Пакистан для переговоров о взаимодействии между двумя странами в борьбе с талибами. Продолжаем программу «Время свободы». И я напомню, что в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Ирина Лагунина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Ну, во-первых, я хочу поздравить вас с тем, что помидоры, огурцы и салат опять реабилитированы. Это, мне кажется, очень хорошая новость перед выходными.
Да, но ростки сои под вопросом.
Но все-таки. Тем не менее, мы сегодня будем говорить о другой эпидемии. На этой неделе исполнилось 30 лет с тех пор, как был обнаружен ВИЧ. Была обнаружена ВИЧ-инфекция, вирус СПИДа. И в Нью-Йорке в рамках ООН было проведено специальное совещание на высшем уровне, на котором попытались выработать дальнейшие меры борьбы с этой инфекцией. 90% новых инфицированных, я напомню, сейчас приходится в Европе на Россию и Украину, что очень много. Тем не менее, любопытные дискуссии были как бы в кулуарах и параллельно с этим международным собранием, на котором люди рассказывали, люди, которые работают в этой области, рассказывали о том, вот как сама тема СПИДа пробивала себе дорогу не на общественном сознании, на общественном сознании она тоже долго отвергалась, а, например, в стенах ООН или в дипломатической практике. Например, в ООН вообще было неприлично практически до 2000 года говорить вслух об этой проблеме. Поначалу также было неприлично говорить об этой проблеме с главами государств на дипломатическом уровне. Письма, посвященные проблеме СПИДа, обычно не адресовывались, дипломатические депеши, как бы, не адресовывались конкретному лицу, а писались до адресата, да, до какого-то. То есть вот настолько серьезным было отвержение как бы этой проблемы как социальной, медицинской, психологической, общественной проблемы, какой она в результате стала и какой мы сейчас ее понимаем. Но, тем не менее, к 2015 году принято решение обеспечить медицинской помощью, обеспечить препаратами 15 миллионов человек. Вы знаете, это вдвое больше, чем сейчас обеспечивается. И проблема эта сейчас связана не только с проблемой как бы болезни как таковой, но это и часть прав человека, и часть права на медицинское обслуживание. А проблема в том, что программа, международная программа, истекла, как бы ее срок действия истек 31 декабря прошлого года, и ничего дальше серьезного на эту тему не принято. Это при том, что основным донором в мире в качестве государства было США, в качестве частной фигуры был, конечно, Гейтс, то есть два Вашингтона, Вашингтон, штат Колумбия, штат Вашингтон, где Гейтс основал свою благотворительную компанию. И сейчас есть серьезная проблема с тем, кто же будет основным донором дальше, и вступит ли Европейский Союз в донорскую кампанию.
Ну, подробнее об этой теме, сложной и больной, в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. А мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о другой эпидемии. Эпидемия кишечной инфекции в Германии и в Европе. В Германии она унесла уже 29 жизней, а общее число заболевших превысило 2000. Однако гражданам наконец-то снова разрешено без ограничений употреблять в пищу огурцы, помидоры и листья салата. Виновниками эпидемии по косвенным уликам официально объявлены ростки сои и других бобовых культур. Подробности в репортаже Юрия Векслера.
Источником, вызвавшей эпидемию мутировавшей бактерии ЕХЕК, Институт Роберта Коха в Берлине сегодня уверенно назвал ростки сои и других бобовых культур с биофермы в Нижней Саксонии. Президент института Райнер Бургер сделал сегодня заявление. Стало возможным ограничить список продуктов, виновных в эпидемии. Это ростки сои и других бобовых. Но доказательства наличия возбудителя инфекции на этих продуктах пока не найдены. Позицию института Роберта Коха, Центральной правительственной организации по наблюдению за инфекциями и по их профилактике в стране, поддержали и две другие важные в этой истории организации. Федеральное ведомство по защите потребителя и безопасности продуктов питания и Федеральный институт по оценке рисков для населения. Его руководитель, профессор Андреас Хензель, заявил. Наши три организации пришли к общему выводу, что рекомендацию для населения по отказу от употребления в пищу произведенных в Северной Германии огурцов, помидоров и листьев салата можно отменить. Для многих было неожиданностью, что запрет распространялся только на продукты севера страны. Это тоже одно из подтверждений справедливости критики в адрес Министерств здравоохранения и сельского хозяйства, которых многие упрекали в плохом менеджменте в кризисной ситуации. Но оба министра, Ильзе Айгнер, министр сельского хозяйства, продуктов питания и защиты потребителя, и министр здравоохранения Даниэль Бар, поспешили присоединиться к общему оптимистическому хору. Говорит Даниэль Бар. Это очень хороший и приятный сигнал для потребителей, для граждан страны, так как теперь в ситуации появилось гораздо больше ясности, и рекомендацию по воздержанию от употребления тех или иных продуктов стало возможным ограничить только сырыми ростками сои и бобовых. Стало ясно, что отказываясь именно от этих продуктов, можно защитить свое здоровье. К сожалению, я пока не могу дать отбой тревоги по поводу самой эпидемии. Надо считаться с возможным ростом числа заболевших. Но тенденция по новым случаям говорит о количественном спаде, и это вселяет оптимизм. Отмененный сегодня запрет был оправданной мерой. К такому выводу пришли эксперты многих стран в результате телефонной конференции, проведенной институтом Коха. Это была оправданная мера, и так думает большинство опрошенных граждан страны. Эта мера помогла нам, в частности, также и прийти к заключению, что именно ростки стали источником распространения бактерий и возникновения эпидемии. Offensichtlich hat uns das geholfen, den Weg und die Spur zu den Sprossen zu finden. Все прозвучавшие заявления, как считают эксперты, еще не раз будут подвергнуты критическому разбору. Накануне в Магдебурге в мусорном баке в мешке с испорченными огурцами были обнаружены эхек-бактерии. Мешок, как выяснилось, принадлежал семье, где все уже перенесли инфекцию. Этот факт – лишнее подтверждение, что передача инфекции от человека к человеку, от заболевших и от переболевших – реальность, и что каждый выписанный из больницы должен находиться под наблюдением и уж во всех случаях получать четкие гигиенические рекомендации, что, как показывают телевизионные репортажи, часто не происходит. Эхо эпидемии в Германии будет слышно еще долго. До сегодняшнего дня в стране продавалось на 40% овощей и фруктов меньше, чем обычно в это время, и эксперты предрекают немало судебных процессов по поводу, как считают многие, преждевременного и все-таки малооправданного запрета на употребление в пищу огурцов, помидоров и листьев салата. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжаем программу «Время свободы». В Киргизии сегодня упоминают жертв межэтнического конфликта между киргизами и узбеками на юге страны год назад. В южных областях Киргизии в результате ожесточенных столкновений погибли более 400 человек, около 3000 получили ранения. Эксперты и правозащитники не исключают новых вспышек насилия на юге Киргизии, рассказывает Татьяна Ольховская.
С 10 по 15 июня прошлого года в городе Ош, Ошской и Джалалабадской областях на юге Киргизии погибли более 400 человек. Тела более 20 погибших до сих пор не опознаны. Около 3000 получили ранения. Спустя год после погромов ситуация на юге остается напряженной. Как заявляют правозащитники, в обществе сохранилось взаимное недоверие. Киргизские кварталы живут обособленно от махалей, мест компактного проживания узбеков. Люди боятся слухов, которые в прошлом году стали основным источником возникновения паники. Сегодня ходит много слухов о том, что придут люди, которые будут мстить, рассказывает лидер коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Шурахунова.
Я бы больше сказала, что я опасаюсь больше с крысыми людьми, а конечно, они опасаются больше за себя, за свои детей. Самое главное, люди очень боятся за свою собственную жизнь, за то, что это кровь может пролиться и так далее. Вечером там очень быстро пришли курицы. То, что касается бизнеса, я вообще видела, я была в Аше на базаре, и я видела, что очень много контейнеров с прошлого года не открыты. То есть это опять говорит о том, что люди боятся вообще открывать сейчас там бизнес крупный и не собираются открывать.
Для предотвращения возможных беспорядков правоохранительные структуры Киргизии перешли на усиленный вариант несения службы. По словам заместителя начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Киргизии Рахматилу Ахмедова, в Ошскую, Джалалабадскую области и в город Ош направлены дополнительные подразделения милиции и военных. В Оше введен паспортный контроль. Все машины, которые въезжают в город, проверяются на наличие боеприпасов и оружия.
Только по городу Ош организовано 9 блокпостов при въездах и выездах из города. Кроме этого, организована служба 5 круглосуточных постов охраны правопорядка, которые обеспечены всеми необходимыми средствами связи. Организовано несение службы патрульных нарядов милиции на 60 маршрутах по всей территории города Ош. Такие же меры приняты во всех других областях. Прилагаются все силы для обеспечения общественной безопасности. Всем требующим внимания вопросам органов внутренних дел выступает с опровержениями или уточнениями. Каждое сообщение тщательно проверяется.
До сих пор нет ответа на вопросы, что же произошло на самом деле в июне прошлого года, кто виноват в кровопролитии и погромах. Хотя причины и виновники этого названы в отчетах и докладах различных комиссий, в том числе международных экспертов. В отчете депутатов киргизского парламента виновниками названы семья свергнутого в апреле прошлого года президента Курманбека Бакиева и сепаратисты. Связь между ними парламентарии объясняют тем, что семья Бакиева делала все возможное, чтобы вернуть себе власть. Специальная депутатская комиссия также обвиняет лидеров узбекской общины на юге. Говорит об установлении фактов организации конфликта, его финансировании и требованиях предоставления автономии. Однако, по данным отчета Международной независимой комиссии, третьей силы в конфликте не было. Глава комиссии Кимо Кильюнин говорил о роли киргизских властей, а именно временного правительства, которое в тот момент возглавило страну и не выполнило своих обязательств по защите граждан. Прошлогодние события Международная комиссия назвала преступлением против человечности. В ответ на это киргизские парламентарии объявили председателя Международной комиссии Кимо Кильюнина персоной нон грата и запретили ему въезд на территорию республики. Между тем, именно отчет Кима Кильюнина местные независимые наблюдатели называют наиболее объективным, говорит эксперт аналитического центра «Полис Азия» Павел Дятленко.
Все вот эти отчеты, они написаны там разными людьми с разными целями. В зависимости от заказчика там варьируют содержание, качество, направленность. 100% картины нигде нет. Наиболее полный – это отчет Кильюнина. Там у него достаточно достатков, но он наиболее полный, подробный. Детально. Он написан по международным стандартам. Ни один из местных отчетов до него просто не дотягивается по качеству.
За то, что до сих пор не названы и не привлечены к ответственности виновные в межэтнических столкновениях, киргизские власти подвергла критике международная правозащитная организация Amnesty International. В докладе организации говорится о пытках, нарушениях прав человека и несправедливых судебных решениях. В докладе указывается, несмотря на то, что большинство жертв столкновений узбеки, подавляющая часть задержанных также узбеки, из 270 арестованных в связи с событиями в городе Ош, 230 именно узбеки. Новые вспышки на почве межнациональной розни в Киргизии опасаются не только международные, но и, как рассказал Павел Дятленко, многие местные эксперты.
Конфликт заканчивается в тот момент, когда устранены его основные причины, условия его формирования. А этого не произошло. Есть определенные проблемы в отношениях между общинами. Там недоверие, взаимные обиды, ущемление прав, ограничения, там, притеснение, дискриминация. До тех пор, пока этот набор существует, новый конфликт возможен.
Президент Киргизии Роза Атунбаева выступила с предложением не искать виновных трагедии, сказав, что конфликт возник еще в 90-е годы, и это результат того, что власти избегали обсуждения национального вопроса. Это заявление вызвало многочисленные комментарии. Многие в Киргизии выступают за то, чтобы провести независимые судебные расследования и вынести в адрес виновных справедливые решения. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.45. Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев этапированы из московского следственного изолятора в колонии. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты два боевика. Ситуация с правами человека в России остается предметом беспокойства Евросоюза, заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей по итогам саммита России-ЕС в Нижнем Новгороде. В киргизском городе Ош более 1000 человек приняли участие в траурных мероприятиях в память о жертвах межэтнических столкновений год назад на юге страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». Пленум Верховного суда подготовил проект постановления о судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности. Российским судьям разъяснят, что критика чиновников, политиков, представителей правоохранительных органов не должна восприниматься как действие, направленное на унижение достоинства. В отношении этих лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении рядовых граждан. Оппозиционеры и правозащитники с надеждой ждут перемены, отмечают, что в последние годы в России борьба с экстремизмом больше напоминает борьбу с инакомыслием, рассказывает Михаил Соленков.
Работа над проектом постановления началась после того, как в Верховном суде обратили внимание на статистику и заметили, что количество преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства в последнее время сильно возросло. Если в 2004 году было зарегистрировано 130 таких преступлений, то к 2011 уже более 600. В 2008 году за призывы к осуществлению экстремистской деятельности осудили 5 человек, а в 2010 – 23. По факту возбуждения ненависти, либо вражды, либо унижения человеческого достоинства, за 3 года количество осужденных увеличилось почти втрое. Представлявший постановление судья Владимир Давыдов, в частности, предложил отделять преступления, совершенные по мотивам политической, расовой, социальной и другой ненависти или вражды, от преступлений, совершенных на почве личных неприязненных отношений. Также Верховный суд не устраивает, что в законе не записано, что такое социальная группа. Законодателям предлагают закрепить это в законе, чтобы не выделялись такие группы, как, например, сотрудники правоохранительных органов. «Они и так защищены законом в большей степени, чем простые граждане», приводит цитату Владимира Давыдова газета «Коммерсант». Правозащитники в этой связи вспоминают дела, возбужденные по экстремистской статье Уголовного кодекса против блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева за запись в блоге, в которой он критиковал работу сотрудников полиции, дела рязанских журналистов, писавших о работе МВД, активисток оппозиционного движения «Солидарность» Надежды Низовкина и Татьяны Стецуры. Верховный суд поясняет, как суды должны воспринимать критику политических деятелей и организаций. Раз уж политики соглашаются стать объектом дискуссии и критики в СМИ, стремясь заручиться поддержкой избирателей, чиновники могут быть подвергнуты критике в отношении того, как они исполняют свои обязанности. Это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Соответственно, критика в СМИ чиновников и политиков, их действий и убеждений не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении данных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении лиц частных. Эксперт Комитета за гражданские права Рем Латыпов надеется, что это известие изменит судебную практику по уголовным делам экстремистской направленности.
Применение этой нормы к защите таких социальных групп, как чиновники и полицейские, работники УСИН, ФСБ, оно как бы не отвечает общепризнанным нормам, стандартам, поскольку указанные государственные подразделения не могут считаться социальными группами. Ну, лучше такое решение, чем никакое. Конечно, для нас наилучшим результатом было бы определение Конституционного суда о недостаточной конституционности 282 статьи. Вот в плане, просто социальная норма, она должна либо быть полностью исключена, либо должны быть четкие конкретные рамки, поскольку эта норма, она изначально была направлена на защиту меньшинств. Просто вот данную норму органы правоприменения стали использовать именно для борьбы с оппонентами нынешней власти. Большого эффекта не ожидается, но определенный процент снижения вот такого применения статьи 282 УК, я думаю, следует ожидать.
заявил в интервью «Радио Свобода» эксперт Комитета за гражданские права Рем Латыпов. Депутат Государственной Думы, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев заявил в интервью газете «Коммерсант», что Верховный суд выполнил рекомендации Совета Европы и сделал это в связи с приближающимися выборами в Государственную Думу. Действующие нормы об экстремизме предлагают такое широкое толкование, что из юридических они превратились в политические, отмечает Соловьев, и приводит в пример Калининградскую область, где на последних региональных выборах за экстремизм были сняты кандидаты от «Яблока», распространявшие листовки с критикой милиции. Член Политсовета «Солидарности» Роман Доброхотов приветствует решение Верховного суда, но высказывает сомнения в том, что ситуация изменится к лучшему.
Конечно, хочется верить, что это какая-то тенденция. Вот и Медведев тут говорил о том, что надо пересматривать законодательство в той области, которая касается там вопросов клеветы и прочее. То есть, ну, в целом гуманизация в законодательной области возможно, будет происходить. Но на самом деле я не уверен, что это так уж и будет сказываться на практике. Потому что, еще я помню, очень давно пленум как раз Верховного суда принял некоторое разъяснение по поводу нарушения гражданского законодательства. И в частности, было разъяснение, что если человек там не совершил административного правонарушения, только намеревался его делать, то за намерение его судить нельзя. Должен быть полный состав административного правонарушения. Ну и что мы видим? Оппозиционеров постоянно сажают за разного рода там несогласованные акты, и там шествия и прочее, тогда, когда они еще не совершили, а только, например, двигались в ту сторону. Я боюсь, что здесь будет примерно то же самое, то, что в сторону гуманизации это можно подвинуть. Я не очень верю, потому что сама политическая ситуация к этому никак не располагает.
Заявил в интервью «Радио Свобода» член Политсовета «Солидарности» Роман Доброхотов. Проект постановления о судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности пока не утвержден Верховным судом. Как сообщается, в него могут быть внесены изменения. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В то время как федеральные суды определяют судьбу иммиграционного закона в Аризоне, позволяющего полиции требовать от задержанных подтверждения их иммиграционного статуса, губернатор Алабамы подписал штатный закон, не только предоставляющий полиции подобные права, но и относящий к преступлениям наем на работу, транспортировку нелегалов, предоставление им жилья. Согласно новому закону, школы должны отчитываться о количестве учащихся детей-нелегалов. По словам инициаторов закона, его цель – закрыть для незаконных мигрантов доступ к рабочим местам, которые в большом дефиците. Безработица в Алабаме составляет 9,3%. Правозащитники говорят, что закон отдает расизмом, поощряет расовую неприязнь и предубеждение по отношению к этническим меньшинствам. Они намерены оспорить конституционность этого закона в суде. Авторы говорят, что закон выстоит испытание судом. Если какие-то из его положений будут признаны неконституционными, они будут изъяты из закона. Алабамский закон стал отражением очевидной тенденции, начало которой положила Аризона. Все большее число штатов пытается ограничить незаконную миграцию из-за границы своими собственными силами, считая, что федеральная власть не способна это сделать. Сидячий образ жизни может быть столь же опасен для здоровья, как и курение. По крайней мере, такой неожиданный вывод делают американские ученые. Согласно их исследованиям, продолжительные отрезки времени, проведенные на стуле или в кресле, вызывают многие из тех же самых последствий, что и никотин – сердечные болезни, ожирение, диабет, рак. Неподвижность опасна, поскольку через какое-то время организм переключается в состояние спячки, во время которого сокращается подача крови к важнейшим органам, замедляется их работа, что приводит к сбоям. Если нет возможности сменить сидячий род деятельности на более активный, специалисты советуют совершать хотя бы минимальный набор движений. Вставать во время телефонных разговоров, передать сообщение коллеге лично вместо отправки его электронным способом, подниматься по ступенькам, когда есть такая возможность, и не проводить перерывы на рабочем месте. Американские поклонники внедорожников услышали, наконец, хорошую новость. Некогда самые опасные для жизни водители автомашины стали в последнее время самыми безопасными. К такому выводу пришли эксперты из Института безопасности дорожного движения, рассказывает Владимир Морозов.
В прошлом году в авариях погибли около 33 тысяч человек. Понятно, что их близким от этого не легче, но нельзя не отметить, что это самые низкие потери с 1954 года. Такая тенденция внушает оптимизм. Его не спешит разделить вице-президент Института страхования водителей и машин Энн Маккарт. которая считает, что меньшее число смертей на дорогах в определенной степени объясняется замедлением экономики, которое заставило американцев беречь бензин и ездить меньше, чем прежде. Хотя американцы и начинают снова много ездить, но есть надежда, что число дорожных происшествий не возрастет. В числе погибших стало заметно меньше доля водителей-внедорожников. Если взять равное число внедорожников и легковых машин, то шоферы первых погибают сегодня вдвое реже, чем вторых. По мнению экспертов, это происходит потому, что в последние годы изготовители внедорожников усовершенствовали их конструкцию. В частности, сделали их, так сказать, ближе к земле, то есть упустили ниже раму машины и ее центр тяжести, что заметно уменьшило возможность перевернуться. А такие аварии чаще всего происходили именно с внедорожниками. Особенно неустойчивыми были небольшие модели, производство которых прекращено. Автомобильные заводы пошли на дополнительные солидные затраты средств, так как их продукция вызывала жесткую критику со стороны водителей и экспертов. Значительной модификации подвергся, например, Ford Explorer, который 10 лет назад считался опасным из-за его склонности опрокидываться. На этом и других внедорожниках установили электронный прибор для стабилизации машины. Вернувшие себя популярность внедорожники стали одной из причин возрождения американских корпораций General Motors, Ford и Chrysler, хотя последний сегодня является филиалом итальянского Fiat. Автомобильный эксперт Билл Висник называет среди наиболее популярных машин Ford Explorer, Chevrolet Equinox, сделанные на General Motors, и Jeep Grand производства Chrysler. Наблюдатели с удивлением констатируют, что тяжелые и неэкономичные внедорожники остаются популярными, несмотря на высокие цены на бензин. Хотя в последних моделях двигатели несравненно экономичнее, особенно если, кроме бензинового, там есть еще и электрический мотор.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о концерте в поддержку музыкального критика Артемия Троицкого, об этапировании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из следственного изолятора в колонию и об убийстве в Москве Юрия Буданова. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Подробнее же о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час. Сейчас вы всегда узнаете на сайте, на странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Застрелен бывший полковник Буданов. Подробности в онлайн-режиме.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин. Повторит ли новый российский рок судьбу старого советского?
В блогах «Свободы».
Михаил Коваль. Как чувствует себя в Америке человек, потерявший ноги?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».